Здравствуйте. Весь конец октября в самых разных странах бушевали беспорядки. Ливия, Эквадор, Чили, Боливия, Каталония, знакомый нам Гонконг. Разумеется, многомудрые эксперты с телевидения говорят, что причины этих беспорядков самые разные. Будь то повышение цен на метро или налог на соцсети. Истинные причины народного гнева лежат куда глубже, но в то же время они известны каждому из нас. О них мы сегодня поговорим с Дмитрием Федоровичем Михеевым, политологом-американистом и старшим научным сотрудником Гудзонского института. Итак, Дмитрий Федорович, скажите, каковы, на ваш взгляд, эти причины?
Во-первых, я должен сказать, что я просмотрел ремарки, которые присылают наши зрители, и хочу их заверить, во-первых, что я не старый педофил там, или что-то такое, наоборот, ориентация у меня совершенно нормальная. Там и так далее. Во-вторых, я хочу сказать, что я не изменник родине, я не изменил России, русскому народу, а изменил режиму, который 6 лет держал меня в тюрьме. Так что все это, так сказать, не имеет никакого отношения такого рода оскорбления. Я хочу сказать, что если вы хотите критиковать, то, пожалуйста, критикуйте по существу. Я буду очень рад, если вы скажете что-то очень по существу. Что касается нашей программы, мы говорили о том, что в мире происходят очень глубинные, очень важные объективные сдвиги. И вот наша серия передач направлена на то, чтобы показать людям, что за поверхностными политическими там событиями, в частности, вот за этими демонстрациями, протестами там и так далее, есть глубинные процессы. А поэтому надо все время понимать, что какие-то вот эти локальные события, проблемы не решишь, не понимая глобальных, очень серьезных, мощных сил, которые движут. Мы в прошлый раз говорили о 5, примерно 6 глобальных процессах. Сегодня мы сориентируемся на экономических аспектах вот этих всех перемен в мире. Всем известна глобализация. Эта глобализация в основном понимается как западные страны, западные компании приходят в малоразвитые страны, устанавливают там, создают там свои компании и эксплуатируют невероятно дешевую рабочую силу. На самом деле глобализация это немножко шире, это движение капитала, рабочей силы, технологий, так сказать, производства по всему миру. Вот. Но что происходит в результате глобализации, не все понимают. А происходит вот что. Что развитие так называемых третьих стран, которые раньше были простыми колониями, или там добывали каучук или сталь, там еще что-то такое, сейчас развитие этих стран происходит необычайно быстрыми темпами. Как известно, Китай развивался там примерно по 10% в год, рос его GDP, рос примерно 10% в год, примерно 30 лет. Сейчас только начал немножко замедляться. Сейчас Индия стала развиваться 7,5% в год. И вот, значит, люди забывают о том, что да, происходит своего рода эксплуатация, мы еще об этом поговорим, но одновременно происходит выравнивание и технологического развития, и жизненного уровня между так называемым первым миром или золотым миллиардом, да, и вот этими колониями. Китай вытащил примерно 700 миллионов человек из нищеты, то есть в буквальном смысле с уровня, когда люди жили там на 1-2 доллара в день. Теперь там возник довольно мощный средний класс. И в некоторые провинции по своему развитию, Гуандунь, например, или Шанхай, например, по жизненному уровню, по развитию всех технологий там и прочее, они совершенно соизмеримы с самыми-самыми развитыми странами первого мира, золотого миллиарда. Значит, с одной стороны, в Китае, в Индии, в других странах, Южная Корея – блестящий пример, происходит очень быстрый рост благосостояния, примерно на 8% в год в Китае происходил рост жизненного уровня. А в Соединенных Штатах И в Западной Европе, в Первом мире, происходит стагнация и даже в каком-то смысле обнищание. Вот и за счет этого происходит... Вначале Европа, Америка была здесь, вот потом они начали выравниваться, и где-то сейчас уже жизненный уровень не отличается в 20-30 раз, а примерно в 3-4 раза. А учитывая дороговизну в западных странах, еще меньше. Это очень-очень важный фактор, который надо иметь в виду. С другой стороны, вот то, что в западных развитых странах происходила деиндустриализация, когда предприятия переносились в третий мир, а предприятия в Соединенных Штатах, я буду конкретно говорить, закрывались, и за последние там, 30 лет там, закрылись десятки, если не сотни тысяч предприятий. Получается очень любопытная ситуация. Высокооплачиваемые работы, связанные с технологическими производством, уходят туда, в Мексику, Юго-Восточную Азию и так далее. А в Соединенных Штатах открывается... сервисные предприятия, которые платят в 3 раза меньше, чем аналогичные предприятия, чем предприятия в производственной сфере. Вот это создает, значит, ситуацию, когда средний класс, который производил холодильники, там, стиральные машины там, и прочее, вот эти заводы закрываются, вместо них открываются какие-то сфера услуг, там, грубо говоря, Макдональдсы, понимаете. Раньше американский средний класс – это был класс, когда отец работает на предприятии, зарабатывает достаточно денег, чтобы купить, пусть даже в рассрочку, купить дом, купить машину или две и послать, по крайней мере, одного ребенка в колледж. Сейчас... Когда отец потерял работу на хорошую, высокооплачиваемую работу и стал работать где-нибудь там Burger King, получает $11 в час вместо 36, он не может выплачивать свой моргидж или ипотека по-русски. Он не может посылать сына получать высшее и специальное хорошее образование. Значит, получилось обнищание среднего класса, и по некоторым расчетам примерно на 20% благосостояние среднего класса понизилось. То есть количество людей, которые относились к среднему классу и которые составляли основу американской политической, экономической системы, ее стабильности, которые платили налоги, они опустились. Вот я вам приведу такой пример, совершенно разительный, что примерно 50 миллионов американцев получают так называемые продовольственные карточки или food stamps.
В США с начала 1970-х годов программа продовольственных карточек имеет общенациональный характер. Эта система впервые была применена как временная мера во времена Великой депрессии, когда миллионам малоимущих оказывалась продовольственная помощь, но в конце 60-х было решено возродить программу на постоянной основе в связи с пропастью, разделяющей население страны. Сфера распределения талонов на еду глубоко криминализирована и открывает простор для множества способов получения нелегального дохода. Тем не менее, все попытки реформировать программу льготной покупки продуктов проваливались. Главным образом из-за стабильного обеспечения ряда политических сил голосами со стороны пользователей программы.
И что самое интересное, 60% вот этих получателей продовольственных карточек являются рабочими людьми. То есть люди, которые работают, получают зарплаты. Им, оказывается, необходима вот эта помощь в получении этих карточек для того, чтобы просто выживать. Это говорит вам о том, что где-то примерно половина населения Соединенных Штатов едва-едва сводит концы с концами, не имеет никакой собственности, потому что Те дома, в которых они живут, они должны банкам за эти дома. Они еще не выплатили кредит. У них кредит на 30 лет. Они еще не выплатили этот кредит. Так что они либо выплатили, либо находятся в долгах перед этими банками, а может быть еще и машину. И уж во всяком случае, если у них есть сын или дочь, которые закончили колледж, они в среднем имеют 30 тысяч задолженности за образование. То есть человек закончил колледж, и он сразу выходит в жизнь, ищет работы, а над ним уже висит вот этот огромный долг, причем он постоянно увеличивается.
Естественно. Кстати, что касается 50% беднейшего населения США, недавно у «Вашингтон-Пост» был материал, где говорилось, что 400 миллиардеров американских заплатили впервые в истории, заплатили налогов в бюджет меньше, чем 50% всего населения.
Вообще, вот эта разница между... Вот параллельно с этим процессом, когда средний класс беднел, и в особенности вот... прошлый финансовый кризис, который был вызван, когда лопнул этот пузырь недвижимости, многие дома, около 6-7 миллионов, были забраны банками у людей, которые не могут платить по кредитам. Сейчас они стоят, зарастают. Но одновременно, это хорошо документировано, богатый класс, вот это 1 или 1 десятая процента, вот эти вот миллиардеры, они продолжали богатеть. То есть получается удивительная вещь, что вот эти сумасшедшие деньги, которые они получали на эксплуатации так называемого третьего мира, Китая там и так далее, вот эти сумасшедшие деньги приходили в Соединенные Штаты и питали не средний класс, а именно вот эту верхушку. Поэтому разрыв между верхушкой и между, так сказать, обычными, ну, 50%, 60% вот этого американского общества увеличился до невероятных размеров. Я вам приведу такой пример. Когда умер Стив Джобс, это президент компании Apple, и его место занял Тим Кук, то за первый же год работы он получил компенсацию в виде зарплаты, в виде бонусов и в виде акций на $360 миллионов. За один год работы он получил $360 миллионов. Для сравнения могу сказать, что один инженер, не просто сборщик на заводе Apple, а инженер получает примерно $60 тысяч. Получается, что Тим Кук за один год получил столько же денег, сколько 6 тысяч его инженеров в его компании. Вот такого невообразимого дисбаланса между компенсацией вот этих высших executives и топ-менеджеров и рабочим, вот никогда такого не было.
Говоря о компании Apple, нельзя не упомянуть о том, что компания, которая зарабатывает, по некоторым данным, до $200 миллионов в день на продаже новой модели телефонов, то есть, вот представляете, они выпускают новый телефон, зарабатывают $200 миллионов в день. Во-первых, имеет себестоимостью этого телефона $200, телефон, который стоит $1000 или около того. А во-вторых, у них такая история есть, что на заводах, где эти телефоны собираются, установлены сетки под окнами, чтобы рабочие не совершали самоубийство, когда выпрыгивали. То есть настолько у них там все отчаянно.
Но это в Китае.
Да.
К чему это приводит? Это приводит к мощным движениям. Мы знаем про Occupy Wall Street, да? Вот когда люди, 99% людей протестовали против 1% супербогатых, и это сказалось на выборах, в частности. В частности, вот когда еще Обаму выбирали и этого самого Трампа, отзвуки этого движения явно сказались. То есть, понимаете, вот глобальные процессы, которые еще можно проследить до, так сказать, развивающегося мира, Китая, Индии там, и так далее, сказывается на внутренних экономических процессах в Соединенных Штатах, приводит к такому дикому дисбалансу, а этот дисбаланс потом сказывается на политических выборах. И вот то, что мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах, вот эти демократы, кандидаты, они все нацелены на то, чтобы, значит, какими-то популистскими лозунгами привлечь к себе вот эту обнищавшую часть американского общества. Но и Трамп тоже это делает. Но они ориентируются немножко на разные сегменты вот этого обнищавшего среднего класса. Вот.
Трамп как раз обещает вернуть производство.
Да, вот Трамп сделал лозунгом «Сделаем Америку вновь великой» за счет возвращения вот этих капиталов, за счет возвращения высокооплачиваемых работ, заводов, которые производят реальные продукты, из этих стран, из Мексики, из Китая, Филиппин там и прочее, вернуть в Соединенные Штаты.
Судя по трем годам, у него не очень это получилось.
Дело в том, что он не понимает другие очень важные процессы, которые происходят. Он действует как рубец плеча, он действует как малообразованный человек, который не понимает суть глобальных процессов. Пусть послушает нашу передачу, потому что дело, что воевать вот так вот, как он делает, с помощью тарифов и с помощью, так сказать, санкций, воевать со всем миром, ты этим самым ты не вернешь свою, все эти предприятия, не вернешь в Соединенные Штаты. Хотя рабочая сила в Соединенных Штатах относительно стала гораздо дешевле. И уже теперь она не настолько, так сказать, разница не настолько велика. Но теперь уже Китай переносит свои производства, поскольку в Китае, так сказать, заработные платы уже на таких предприятиях достигают где-то $1000 в месяц. Понимаете, она была, может, 50, потом 200, теперь уже очень продвинутых таких предприятиях, высокотехничных, технологичных, Китай платит уже до $1000 в месяц. Это значит, что американец, который получает 2000, но платит еще налоги, медицинскую страховку, потом банку выплачивает за дома, у него реальных денег остается, так сказать, не намного больше, чем у китайца. Поэтому уже переносить эти заводы из Китая в Соединенные Штаты уже экономически нецелесообразно. Китай переносит эти заводы в другие страны азиатского региона, Юго-Восточной Азии, которые еще отстают, так сказать, от него значительно. Ну, Вьетнам, так сказать, наилучший пример. Вьетнам сейчас очень бурно развивается, потому что вот эти заводы из Китая переносятся во Вьетнам или там в Таиланд там, и так далее, Малайзию. Только очень немногие из них, и то сомнительно, вернулись в Соединенные Штаты. Скорее всего, это представительство, даже это не заводы в полном смысле. Но даже представьте себе, что американская компания какая-то решила перевести вот такой завод, построить его в Соединенных Штатах, перенести в Соединенные Штаты. А где она возьмет такую рабочую силу, такую образованную рабочую силу? Потому что вот те рабочие, которые вначале там плавили сталь, потом стали собирать машины там, и так далее, потом были выкинуты и пошли в область сервиса, их надо очень много, 45-летние мужики, понимаете, которые потеряли, они переучивать их на совершенно новый технологический уровень, это невероятно трудно, если вообще возможно. Этим компаниям легче, кстати, нанять опять же китайских или индийских там рабочих, привезти их в Соединенные Штаты, молодых, которые могут работать там по 10 часов в сутки там, и так далее. То есть у Соединенных Штатов в этом смысле нет кадров для этого. Вот недавно они там начали выдвигать программы подготовки молодых людей, что после школы они будут идти на профессиональное образование. Вот. Опять же, это предусматривает 3-4 года. То есть вы закончили школу, вы идете получать, как вроде ПТУ наши бывшие, получать специализированное техническое образование. А вот эти все люди, которым 40-50 лет, которым еще жить да жить, у которых семьи, что с ними? Они выбрасываются, ну, кто-то идет в сервис, там, понимаете, зарабатывает 11 долларов, а кто-то вообще перестает искать работу. Когда Трамп хвастается тем, что у них там такая низкая безработица, 3,7%, не упускается, и не только он, упускается очень важный фактор. Вот эти рабочие, которые оказались без работы, они получают безработицу в разных штатах по-разному, может быть, 6-9 месяцев. В разных штатах по-разному. Если после этого он не нашел работу, он выбывает из этой категории людей, которые активно... Он уже не статистикой по безработице, он не учитывается. Он выброшен.
То есть статистика учитывает только тех, кто ищет работу?
Только те, кто постоянно, упорно ищет работу, значит, им еще могут что-то там доплачивать. Пособие платится 6-9 месяцев. Но есть какие-то еще социальные программы. Но он должен постоянно ходить, постоянно регистрироваться, постоянно доказывать, что он ищет работу, что он получил отказ здесь или здесь там, и так далее. Понимаете, вот эта статистика не учитывает поразительный совершенно факт, что где-то около 15% мужского работоспособного населения перестало искать работу вообще. Понимаете? То есть вот в самом расцвете сил, так сказать, люди взрослые, с опытом там и так далее, отчаиваются и просто перестают искать работу. И вот это, эти люди, конечно, обозлены, злы. Они считают, что вот эти банки, истеблишмент, что вот это вот олигархи, олигархат, так сказать, американский, что он их совершенно бросил, что они привлекают дешевую рабочую силу из Мексики, там, и из Китая, и из Индии. Надо не забывать, что те немногие заводы Соединенных Штатов, которые находятся в долине, Кремниевой долине, производят высокотехнологическую продукцию. Посмотрите, кто там работает. Там работают девочки азиатские 20-22 лет. Так же, кстати, как в Милане, в Италии. Если вы пойдете в Милане и посмотрите, кто работает на этих заводах и производит все эти Гуччи, там, и все эти, вот, всю эту промышленность, всю эту продукцию итальянскую, которая считается, так сказать, выше по качеству там, и так далее, там где-то 6 тысяч заводов в Милане, и там все сидят китайские, малазийские девочки, которых эксплуатируют, потом они пришивают пуговицы, и получается made in Italy, сделано в Италии продукт, за который платят огромные деньги. Если там есть какие-то дефекты, то это выбрасывается на рынок. То есть вот эти все итальянские изысканные вещи, сумочки там и прочие женские, и все эти очень модные и, так сказать, очень fashionable, как сказать,
модные.
Модные дорогие вещи, они, да, они производятся в Милане, но они производятся теми же самыми рабочими из Юго-Восточной Азии. Вот эти процессы, они происходят и в Италии, и во Франции, и в Германии, и в Великобритании, вот, и в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты задают тренд, так сказать, тенденцию. Во Франции вот эти желтые жилеты, они же просто говорят, вот мы зарабатываем столько, мы просто не выживаем, не можем выживать. Поэтому и когда правительство идет на какие-то подачки, там, знаете, добавляет 100 евро в месяц, понимаете, это совершенно не решает никаких проблем. И в Соединенных Штатах происходит то же самое. То есть вот эти вот демократы, так сказать, выдвигают популистские программы, которые фактически выражаются в том, что вот этим вот людям увеличиваются эти социальные программы. Кто-то говорит, будем увеличим там пенсию по социальной social security, на 100, на 100, на 200 долларов, вот Уоррен говорит. Кто-то говорит, будем там раздавать по 1000 долларов там каждому. Это подачки, понимаете? Проблема Соединенных Штатов и проблема неравенства и нищеты в Соединенных Штатах, она не может быть решена вот этими подачками.
При этом подачки только усугубят ситуацию с учетом того, каким бременем на бюджет они ложатся.
Да, они берут эти, спрашиваются, откуда вы возьмете, так сказать, там, я не знаю, дополнительных 600 миллиардов долларов, там, например, на увеличение этих социальных программ, увеличение этих. Между прочим, надо было бы, надо менять всю систему, я бы сказал, даже идеологию. Вот это вот неравенство в Соединенных Штатах, ведь оно же опирается на очень серьезную идеологию, что вот у нас американская мечта, вот какой бы ты нищий не был, но если ты хорошо работаешь, там, изобретаешь, там, что-то делаешь, упираешься рогом там, и так далее, ты можешь стать как Безос, там, я не знаю, ты можешь стать как Стив Джобс там, или Гейтс.
Джефф Безос – основатель и глава компании Amazon и самый богатый человек в мире. В 2018 году его состояние оценивалось примерно в 140-150 миллиардов долларов. После развода с супругой Маккензи Безос он вынужден был отдать ей 38 миллиардов, но все равно оставался богатейшим человеком мира до середины ноября 2019-го. Именно тогда Безоса, обедневшего до отметки в жалкие 108 миллиардов, обогнал Билл Гейтс, бывший руководитель компании Microsoft. Трудно не заметить, что самые яркие имена из вершины списка Forbes связаны именно с информационными технологиями. В одном ряду с упомянутыми деятелями часто встают Марк Цукерберг, глава Facebook, руководитель Google Ларри Пейдж и ныне покойный Стив Джобс, бывший начальник Apple.
Вот это вот неравенство, значит, здесь невероятно богатые люди, например, Безос имеет по последним вроде оценкам где-то состояние в 100 миллиардов долларов.
При этом сотрудники его складов запираются в клетках, чтобы слишком много не отходить на перерывы.
И идет такая жуткая эксплуатация вот его этих сотрудников. Он кто-то тоже говорит о том, что вот налоговая система, она, да, правда, это, она несправедлива, она в нашу пользу, сверхбогатых людей. Там, и тогда, вроде бы признает, так понимаете, что вот система несправедливая, ее надо менять. Но вот я хочу, чтобы люди понимали, какие-то умопомрачительные размеры приняло вот неравенство, что тот же самый Безос имеет состояние 150 миллиардов долларов. А эти карточки, продовольственные карточки, на которых, без которых не может жить 50 миллионов людей, они, эта программа стоит 66 миллиардов долларов. То есть Безос мог бы утроить вот эти расходы и осчастливить американцев, утроив их размеры их продовольственных карточек, и при этом остаться еще миллиардером, супермиллиардером. Вот это, чтобы преодолеть вот это неравенство, чтобы победить нищету. Вот такого рода, так сказать, подачки там и прочее не решается, потому что это в самой системе заложено. Американская система заложена на то, чтобы вот эти нищие существовали как пример, как наглядное пособие того, что если ты не будешь там вот так работать, там, убиваться там, и так далее, ты закончишь тем, что будешь спать под мостом, у тебя ничего не будет, есть будешь из этих мусорных баков там, и так далее. И американец, он с одной стороны видит примеры вот такого невероятного богатства и роскоши вот этих вот людей, как бы вот тот идеал, к которому он должен стремиться. А с другой стороны, капиталистическая система заинтересована в том, что давает наглядное пособие вот этого лузера, вот этих неудачников, понимаете, ленивых, пьяных там и прочее, прочее. Поэтому ликвидация неравенства, с одной стороны, и с другой стороны, ликвидация бедности, она противоречит американской системе. которые используют и одних, и других как наглядное это пособие и как мотиватор для этих людей, для американцев. Вот работать, работать, работать. Она заложена в самой системе, поэтому... Когда вот эти демократы там соревнуются, кандидаты в президенты, соревнуются между собой во всех этих социальных программах и там обещают, Сандерс, например, там обещал построить 7,5 миллиона этих домов бесплатно, так сказать, раздать. Потом вот эти все социальные программы и так далее, никто не задается вопросом, откуда у вас будут эти деньги. Вот эти процессы, которые я обрисовываю, они происходят, конечно, не только в Соединенных Штатах, они происходят по всем так называемым развитым странам. И у нас, к сожалению, пошли изначально по этой дорожке, а именно, что вот обогащаетесь, так сказать, обогащаетесь, и это неплохо, не зазорно там и так далее. И получился ужасный разрыв между нашими миллиардерами и, так сказать, среднерусской семьей. Вот это вот тоже очень негативная, очень порочная американская система тоже вошла к нам, и она вот до сих пор составляет колоссальные проблемы. Я думаю, что вот эта наша стагнация, она является одной из причин. Но, с другой стороны, я должен сказать, что положение наших россиян все-таки лучше, чем американских. В каком отношении? Вот это вот эти приватизированные квартиры, которые являются собственностью людей, вот эти 6 соток, которыми многие старики и пенсионеры поддерживают свой жизненный уровень, это все-таки есть собственность, которую можно продать. У американцев 50%, может быть, даже 60% американцев вообще нет собственности вот, активов. Если он живет в доме, то он еще наверняка должен банку, понимаете? У нас нет вот этой закредитованности. Поэтому это мировая тенденция. И тут я хотел бы поговорить еще об одном очень важном процессе, который происходит в мире, который может поменять, который сейчас, между прочим, является одним из источников растущего неравенства, а с другой стороны, может что-то поменять. А именно научно-технологический прогресс, который вот наступает, и мы каждый день слышим, так сказать, о новых изобретениях, о какой-то непонятной вражде между Трампом и Китаем по поводу Huawei, так сказать, почему-то вот эта вот борьба, так сказать, идет. Дело в том, что Трамп, который не понимает глубины всех этих процессов, рубит с плеча с этими таможенными ограничениями, санкциями там, и так далее, он не понимает, с кем он имеет дело. Китай теперь это уже не просто фабрика всех этих вещей, так сказать, мировая фабрика всех этих вещей. Некоторое время назад Китай начал делать весь упор на научно-технологическом развитии. И больше того, год назад поставил такую цель стать одной из самых развитых научно-технологических стран где-то там к 1935 году. Надо сказать, что Китай всегда в этом деле скромничает, и он даже не афиширует своих успехов. Но уже сейчас Китай вкладывает в научно-техническое развитие уже примерно столько же, сколько Соединенные Штаты. И учитывая, что все-таки зарплаты в Китае пониже, чем в Соединенных Штатах в этой сфере, это получается, что Китай очень целенаправленно бросает огромные сферы и уже достигает превосходства по целому ряду промышленности. Ну, например, ну, все мы знаем про скоростные поезда, да? Все мы знаем, так сказать, какая инфраструктура в Китае. Американцы могут только позавидовать этим аэропортам и этим всем скоростным поездам. Там.
Все же я думаю, что не нужно обобщать Китай. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу – это не весь Китай.
Это правда. Проблема Китая и, между прочим, потенциал Китая заключается еще в том, что вот эти вот прибрежные районы, конечно, намного обогнали глубинку китайскую, и зарплаты, например, где-нибудь там в Шанхае, Гуандо, они в 9 раз примерно превышают зарплаты, так сказать, китайской глубинки. Но это развитие продолжается, развивается и захватывает все больше и больше китайских территорий. Уже сейчас считается, что примерно 700 миллионов китайцев уже, так сказать, достигли уровня где-то 3-4 тысяч долларов в месяц, средний по этим регионам. А там еще есть где-то 500 миллионов китайцев, которые еще не вырвались из этого полуфеодального, где-то, это, может быть, говорят, что там где-то еще процентов 30 живет на несколько долларов в день, так сказать, на уровне нищеты. Это правда. У них вот это вот disparity, или как различие между развитыми и неразвитыми районами, огромные и вопиющие. У нас такой даже нет. Я вам хочу привести совершенно потрясающее высказывание Си Цзиньпиня, которое он сделал год назад, кстати, точно год назад, на форуме, в котором он сказал, что мы, говоря о шелковом пути, он говорил, это не только транспортная проблема, это не только транспорт, коммуникации, так сказать, и так далее. Мы поможем развивающимся странам, и конкретно упомянул Африку, сделать большой скачок в новую технологическую эру. То есть Китай не только собирается стать лидером, и по некоторым вопросам уже становится лидером научно-технологических соревнований с Соединенными Штатами, например. Например, самые быстрые компьютеры, например, были в Китае, сейчас американцы, сейчас китайцы опять делают. То есть это уже идет, так сказать, где-то соревнование примерно на одном уровне.
Гонка вооружений такая.
Да, но мы даже не говорим про военную, а это вот гонка технологическая. Но он, как ни странно, он даже пытается, вкладывает в Латинскую Америку, вкладывает деньги, огромные деньги в Африку. И причем не в том смысле, чтобы их, так сказать, там ставить там усоревшее производство, понимаете, и на этом деле зарабатывать. Он обещает им помочь сделать прыжок в новую научно-технологическую эру.
Говоря про Африку, кстати, нужно вспомнить о том, что сейчас, пока Китай не захватил целиком всю Африку, в Конго рабочие, зачастую несовершеннолетние, получают 10-12 долларов в день, добывая кобальт, из которого потом делаются аккумуляторы.
Если Соединенные Штаты будут отставать, как это происходит сейчас, то великим будет не Соединенные Штаты, great again, а будет Китай. И Трамп этого совершенно не понимает. И мне кажется, что не только Трамп. Они всегда смотрели так, знаете, свысока. У них же вот это расовый подход, там, расы там все, понимаете. И еще там 100 лет назад говорили, ну, эти китайцы, они как микробы грязные. Это, понимаете, сенатор Соединенных Штатов мог так вот выражаться о китайцах. А теперь китайец превращается ведущий научно-технологическую державу. И, конечно, становится вопрос о нас, о русских. Что же мы имеем такие мозги, такие творческие люди? Но, боже мой, мы отстаем. Ребята, нам нужно что-то серьезно менять в этом смысле.
Спасибо за содержательную беседу, Дмитрий Федорович. Спасибо за то, что смотрели, дорогие зрители. У нас в гостях был старший научный сотрудник Гудзоновского института Дмитрий Федорович Михеев. До новых встреч!